Добрый вечер. Сегодня мы попытаемся затронуть несколько тем, и я начну с того, что написано в Сидуре, в каждом, например, в Вардскроллском Сидуре, это на 12-й странице, в любом Сидуре, в любом молитвеннике указана первая фраза, которую произносит еврей, входя в синагогу. Какая это фраза? Фраза такая: «Ма тову алеха Яаков мешканутеха Исраэль». «Как прекрасны шатры твои, Яаков, жилища твои, Израиль». Кто-нибудь знает, что это за фраза и кто ее сказал? И почему именно это та первая фраза, которую произносит еврей, входя в синагогу? На самом деле, эта фраза очень интересная: «Как прекрасны шатры твои, Яаков, жилища твои, Израиль». И это не простая фраза, это пророчество. Эта фраза сказана пророком, и она упоминается в Торе. Вопрос: какой пророк сказал эту фразу и при каких обстоятельствах? Почему она так важна? Почему именно это первая фраза, которую произносит каждый еврей, входя в синагогу? Совершенно верно. Это пророчество пророка, которого звали Билам. Что особенного в этом пророке? Что, так сказать, необычного в нем? Совершенно верно. Билам был не евреем, он был пророком. Причем его пророчество находилось на очень высокой ступени, согласно устной традиции. И более того, мы знаем, что он был злодеем. И он пытался проклясть евреев. Теперь получается очень необычная картина, если мы все вместе собираем. Во-первых, у нас сразу возникает такая проблема вечная, гения и злодейства, да? Что у нас есть пророк, который стоит на высокой духовной ступени, с которым общается Всевышний, и он при этом является злодеем. Как это может быть? Да? Во-вторых, есть пророк, который хочет проклясть евреев. Да? Как это может быть? Более того, для того, чтобы усугубить этот вопрос, Всевышний говорит ему: не проклинай их, повторяет: не проклинай их, не проклинай их, я их благословил. А он хочет их проклясть. Как это может быть? Как это все можно понять? И последний вопрос. Если есть такой пророк, который, во-первых, был злодеем, во-вторых, хотел проклясть евреев, да? А кто, кстати, пришел? Я всех не видел даже. Таким образом, возникает вопрос. Если есть такой пророк, который был не евреем, который был злодеем, который хотел проклясть евреев, да, а, казалось бы, такой отрицательный прототип, да, такой пророк очень плохой, то, казалось бы, мы должны, так сказать, отречемся от старого мира, мы должны совершенно... так сказать, отстраниться от всего того, что он сделал, и всего того, что он сказал. Как же может быть, что именно пророчество этого, так сказать, в кавычках, плохого, злого пророка, в общем, даже без кавычек, как же это может быть, что мы используем это в Сидуре как первую фразу, которую еврей произносит, входя в синагогу? Есть, например, в Галахе такой принцип, что, например, в законах кашрута, что все, что исходит от нечистого, нечисто. Например, если верблюд не кошерен, то и молоко его не кошерно, да? А если корова кошерна, то и молоко ее кошерно. Так как же может быть? Это, так сказать, все, что исходит из нечистого, нечисто. Как же может быть относительно пророчества? Он был, так сказать, нечистым, так сказать, пророком. Как можно использовать его пророчество? Понятный вопрос. Вопрос. Можно понять, почему вдруг Всевышний будет, я не знаю, избирать себе пророком человека, который так сказать, не на очень высокой ступени стоит. А как, почему Всевышний вдруг изберет его пророком? Как это может быть? Гений и злодейство. Как это может быть? Какие есть идеи? Я бы привел такое объяснение, что вообще, в принципе, пророк, по крайней мере, еврейский пророк, должен стоять на высокой духовной ступени. По крайней мере, те пророки, которые остались записаны в Танахе как пророки, они на ней стояли, потому что на самом деле было намного больше пророков. Были сотни тысяч пророков, в принципе, в еврейской истории. Но записанные, и очень много пророков, но записанные только те пророчества, которые будут иметь значение в будущем. И опять же возникает тогда вопрос, почему в Торе записано пророчество Билама, который был злодеем. Раши говорит, что Всевышний избрал Билама пророком для того, чтобы ни евреи не могли сказать, что вот если бы у нас был бы такой пророк, как Моше, то мы бы тоже выполняли волю Всевышнего. То есть Билам стоял на очень высокой ступени, почти как Моше, духовной ступени. В принципе, он был великим человеком. Но, по-видимому, что с ним случилось? Как только Всевышний, как только он понял, что он стал пророком, то он решил, что он... И, в общем, он, с одной стороны, был прав, он был человеком незаурядным, но он решил, что он как бы выше других, что он, как говорил Достоевский про маленького человека и Наполеона, он решил, что он Наполеон, что он не как все маленькие люди. И это был контрастом к Моше, который, про которого что Тора говорит, что он был самым скромным из всех людей. Моше сделал обратный выбор. Он стал самым скромным из всех людей. И он сказал про себя: а мы что? А мы как бы, что я такое? Он не, наоборот. Он стал скромнее, когда он понял, что он стал пророком. А Билам решил, что он Наполеон. Что есть разница между ним и обычным простым человеком. И более того, в какой-то момент, как вам сказать, когда, например, мы с вами разговариваем, это в чем-то говорит о том, что мы как бы находимся на одной ступени. Ну, там есть как бы количественные различия, но не качественные, да? Но мы как бы два субъекта, которые ведем диалог. Или там три и т.д. Когда два человека разговаривают, это два человека, которые ведут диалог. Да? И один понимает как бы логику другого в какой-то степени. Да? И Билам сделал очень большую ошибку. Он решил, что если Всевышний с ним разговаривает, то он, как бы Билам, находится как бы на одной ступени со Всевышним. Конечно, Всевышний намного его сильнее, но в какой-то степени Билам понимает, что делает Всевышний. Да? И поэтому Билам решает, что несмотря на то, что Всевышний ему говорит делать так, говорит ему евреев благословить, то теоретически Билам понимает, что есть якобы момент в течение дня, когда Всевышний как бы гневается на мир, что бы это ни значило в нашем, так сказать, языком, насколько это можем передать, что есть некий негативный момент во времени, в который Билам может исхитриться и все равно евреев проклять. То есть Билам исходит из того, что, конечно, Всевышний – это Всевышний, он настоящий на высокой духовной ступени, но он думает, что он как бы понимает, как, так сказать, в кавычках, Всевышний управляет миром. Насколько это мы можем как бы объяснить нашим языком? Он думает, что раз Всевышний со мной разговаривает, я понимаю, как, так сказать, работает управление миром. Поэтому я выберу такой момент, когда Всевышний как бы, так сказать, гневается на мир, и я их прокляну все равно в эту секунду. У него есть свой план. И это делает его злодеем. То есть Во-первых, это, в принципе, отрицание, полное отрицание того, чем является Всевышний. Это, в принципе, по большому счету, идолопоклонническое утверждение. Когда говорит, о чем основано идолопоклонство? Идолопоклонство говорит, что есть некие силы, управляющие миром, но они в чем-то ограничены. Да, чем-то ограничены. Они не омнипотентны абсолютно. И на самом деле то, что говорит Билам, что как бы Всевышний в чем-то ограничен. Есть этот момент, даже если одна секунда, вот этот момент есть, и я в этот момент прокляну их. Я сделаю, вот он хочет так, а я сделаю наоборот. На самом деле он показывает, что как бы в мире есть Всевышний, и есть он, Билам, который может изменить то, что предопределил Всевышний. То есть Всевышний ему как пророку говорит так, а я сделаю по-другому. А вопрос, который может возникнуть, в чем это отличается от свободы выбора? Мы все можем совершать свободные поступки и делать что-то хорошее и что-то плохое. Разница состоит в том, что мы не знаем, что Всевышний предопределил. Как бы мы, как мы сказали, все предвидено, но у нас есть свобода выбора. Это противоречие, которое мы не можем разрешить. Мы об этом говорили. Но мы не знаем, в наше время нет пророчества, никому Всевышний не может сказать, что будет так или сделай так. Понимаете? Никому это Всевышний не может сказать. Поэтому мы можем сделать выбор в состоянии неизвестности, думая, что вот так правильно сделать, а мы сделаем вот так. Но мы не получаем прямого указания от Всевышнего. Билам получил прямое указание от Всевышнего. Благослови их. И он сознательно решил сделать по-другому. И в этом огромная ошибка Билама, и в этом его злодейство, и в этом, в принципе, идолопоклонство Билама. Вопрос тогда состоит в том, если он был таким ужасным человеком и совершил такую ужасную ошибку, зачем мы пишем то, что он сказал, зачем мы это пишем в Сидуре? И в чем была его ошибка? Ошибка Билама состояла в том, что на самом деле пророк является просто, кондуитом, радиоприемником. Пророк не может изменить то, что говорит Всевышний. Просто Всевышний выбрал этого пророка для того, чтобы передать свои слова. Но пророк не может изменить то, что Всевышний ему говорит. Это принципиальное отличие еврейского понимания пророка от понимания пророка в языческом мире, или как бы это ни называлось там. Жрец в идолопоклонстве, или как бы это ни называлось. Идолопоклонники считали, что есть человек, который является священником, жрецом, как бы он ни назывался, который может повлиять на божество, задобрить божество, как-то изменить, успокоить божество и т.д. С помощью каких-то ритуалов, жертв и т.д. изменить то, что божество хочет сделать. Это типичный подход идолопоклонников. Причем даже таких высоко, культурных идолопоклонников, как греки и римляне. В принципе, это классический подход язычества. Не только примитивные люди так считали. Так считали и греческая, и римская цивилизация. Еврейство принципиально это отрицает. Еврейство говорит, что что когда Всевышний передает пророчество, пророк является просто радиоприемником, просто кондуитом, через которого Всевышний это сообщает. Пророк не может изменить волю Всевышнего. И в этом, принципиальное отличие ритуалов в храме, потому что ритуалы не описываются как действие, которое, не дай Бог, может изменить волю Всевышнего. Это выполнение заповеди, которую Всевышний изначально дал. То есть Всевышний сказал, что если есть такая ситуация, нужно принести такую жертву. И мы приносим жертву не потому, что мы, не дай Бог, хотим изменить волю Всевышнего или, задобрить Всевышнего, а потому что мы выполняем заповедь. Всевышний так сказал, сделайте так, мы так делаем. как любую другую заповедь. И в этом была ошибка Билама. Билам не понимал, что он являлся просто, так сказать, радиоприемником. Он просто должен был передать то, что ему сказал Всевышний. То, что он считал, на самом деле, не играло никакой роли. Почему Всевышний решил избрать именно такого человека, как говорит Раши, Всевышний хотел, так сказать, быть справедливым с народами мира. То есть показать им, что даже если у них есть пророк, они все равно не могут достичь той духовной ступени, которую достигли евреи. Не из-за Билама, а из-за этого принципа справедливости. И Билам совершенно не мог ничего изменить. Он был просто радиоприемником, но он этого не понимал. И это объясняет нам, почему мы как раз с большим уважением относимся к тому, что сказал Билам. Почему? Рав Эссес это, кстати, упоминал, что наоборот, что если Билам хотел проклясть евреев, да, и Билам был злодеем, что если при всем при этом он сказал что-то хорошее об евреях, то это на 100% не его слова. Он ничего к этому не добавил. Наоборот, это, кстати, 100% то, что исходит от Всевышнего. Поэтому это пророчество, так сказать, самой высокой пробы. Потому что Билам служил просто, так сказать, роботом, когда он говорил это пророчество. Это было против всего, что он, во что он верил. Это было против всего того, что он хотел сделать. Это просто исходило из Всевышнего на 100%, так сказать, до последней запятой. Это все, что сказал Всевышний. И поэтому мы пишем это в Сидуре. Что же особенного в этой фразе? «Матову Алеха Яаков Мишканутеха Исраэль». Так прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои и Израиль. На самом деле Огель, шатер в Торе, это место, где изучают Тору. И похожее значение имеет слово Мишкан. Мишкан в Торе это переносной храм. А Огель – это место, где изучают Тору. Например, про Якова сказано «Иштав Йошев Уалим» – цельный человек, сидящий в шатрах, имеется в виду изучающий Тору. Поэтому Билам говорит, что в еврейском народе есть нечто необычное. Это место, где изучают Тору и молят. Батей Кнесиот и Батей Медрашот. Синагоги и ешивы. Что в этом необычного? Во-первых, они являются как бы с точки зрения нашей устной традиции аномалией в этом мире. Потому что мы считаем, что мы все живем в этом мире, который на самом деле является миром лжи. Как говорит устная традиция, Алма де Шикра. Это искривленный мир по ряду причин. Можно, так сказать, провести отдельную лекцию, что случилось, когда первый человек согрешил, мир полностью изменился, произошла в некотором смысле космическая катастрофа. И этот мир не идеальный мир, он мир лжи. И наша задача его исправить. Не только наша, а всего, и не только наша с вами, а всего еврейского народа, всего человечества его исправить. Собственно, в этом цель всего человечества. Сделать из него, из этого мира, гармоничный, справедливый мир. И все на самом деле это чувствуют в глубине души. Поэтому есть столько движений, которые пытаются это сделать. Но если эти движения не приближаются к единственному пути, по которому это можно сделать, то они, как правило, не заканчиваются успехом. Очень часто заканчиваются трагедией, как, например, было с коммунизмом. Но эта идея, что мир нужно исправить, она живет глубоко в душах людей. Она есть, это подспудное понимание этого. И это действительно правда. Теперь, в этом аномальном мире есть одно исключение. Гмара говорит, что злое начало не властвует над домами молитвы и над домами учения. В идеале, если существует ешива или синагога, которая полностью построена на принципах Торы, то это злое начало не властвует над тем, что там происходит до конца. Там как бы должна сохраняться особая атмосфера. Как бы принципы, по которым там течет жизнь, должны отличаться от принципов мира вокруг ешивы или синагоги. Не всегда это идеально, и не всегда это полностью осуществляется. Но, безусловно, есть такие синагоги и есть такие ешивы. И эти синагоги, эти ешивы, это сердце еврейского народа. Именно они поддерживают существование еврейского народа. Именно они делают еврейский народ вечным. И именно это замечает Билам. То есть через Билама говорит Всевышний. Когда Билам хочет проклясть евреев, он это видит. Он понимает, что их невозможно проклясть. В них есть эти шатры, и в них есть эти ешивы, которые поддерживают существование народа. И это до сих пор так. Как говорил Рав Саадия Гаон, «Эйна ума Исраилит миткаемет эла батурата». Еврейский народ поддерживает свое существование только Торой. И мы уже упоминали в прошлом, что яркий пример испанское еврейство, у которого ничего не взяли, кроме Торы. Примерно, я думаю, 300 тысяч евреев остались в Испании 500 лет назад. И они полностью исчезли. Полностью. Ничего не взяли, только Тору. И через 500 лет, и уже фактически через 200-300 лет, они полностью растворились, полностью исчезли как народ. Еврейский народ существует только через Тору, через эти шатры и жилища, как их назвал Билам. Второй интересный момент, второе пророчество Билама, которое тоже очень важное для понимания миссии еврейского народа, звучит так: «Амли вадад ешкон уваамим лоит хашав». Народ отдельно будет существовать, как бы усиливаться, от того же, кстати, корня мешкан, ешкон, уваамим лоит хашав, а среди народов, дословно, не будет считаться за народ. Это очень интересный принцип. Обычно люди хотят быть как все. Это естественное стремление каждого человека. Люди не хотят выделяться среди других людей. Особенно они, когда они попадают в новую среду, в новую страну, они хотят быть как все. И Билам, опять же, ненавидящий еврейский народ, вынужден сказать, что есть рецепт, есть ключ к успеху еврейского народа. Как еврейский народ упрочится? Амли вадад ишкон. Если он будет существовать отдельно. Левадад. Очень необычное слово. Отдельно будет существовать. Если еврейский народ будет понимать, что он существует отдельно, это не значит возноситься, не значит относиться плохо к окружающим народам, но это значит, что нужно понимать, что еврейский народ другой. У него другая миссия. У него другие методы достижения этой миссии. Как только он будет понимать, что он другой, и не будет этого стесняться, он упрочится. Уваамим, как только он захочет смешаться с другими народами, он не будет считаться. Это не вызовет хорошего отношения других народов. С ним не будут считаться. Он не сможет существовать как народ. Если он просто скажет: мы просто такие же, как все. Нам не нужны эти особенности. Он не будет считаться. И это то, что мы видим на протяжении всей еврейской истории. Еврейский народ может существовать только если он будет понимать свою миссию и будет понимать свою обособленность. И это, кстати, урок и для современной израильской политики. И В заключение я бы хотел поговорить про Автору, чтение пророков, которые читают в конце каждого недельного отрывка. Да, и у нас в недельной главе Балак, который будут читать, читают отрывок из пророка Михи, который является одним из малых пророков. Дреяса, 12 пророков. И конец этого отрывка очень необычный. Пророк говорит: «Игидлыха Адам Матов, я скажу тебе, человек, что хорошо. Ума Ашем Дурешмимха, и что Всевышний от тебя хочет». Какие есть идеи? Что Всевышний? Какие, если бы вы должны были выбрать три вещи, которые Всевышний хочет от каждого человека? Какие это три вещи? Миха приводит три вещи, которые, наверное, будут несколько необычными. Первое. Киима сот мишпат. Соблюдать справедливо. Поступать справедливо. Вторая вещь. Ве агават хесед. И любовь к тому, что называется хесед. А мы сейчас обсудим это. Дословно, к милости. И третья вещь. Вегацне лехет и мелокеха. И ходить скромно со Всевышним. У кого-то есть вопрос, разве не странные три вещи? Первое. Киимасот мишпат. Поступать справедливо. А второе – ваават хесед, любить милость. И третье – ваатсне лехет и мелукеха. И ходить скромно со Всевышним. Никого это не удивляет? Первое, что это значит? Что это значит? Поступать справедливо, любить милость и ходить скромно, ходить со Всевышним. А при чем тут суббота, при чем тут кошерная еда, тфилин, лулав, сука, при чем тут все ритуальные заповеди? Вы понимаете вопрос? Да, что он хотел бы подчеркнуть, но, во-первых, он был пророком, а во-вторых, он прямо говорит: я скажу тебе, человек, что хорошо, и что Всевышний хочет от тебя, что Всевышний от тебя хочет, человек, три вещи. Пророк Миха мог сказать евреям: Всевышний от вас хочет всего три вещи. Где поступайте справедливо, любите милость и ходите скромно со Всевышним. Как так? А где все, так сказать, в кавычках, ритуальные заповеди между человеком и Всевышним? Этого Всевышний не требует, как мы это можем сказать? Ответ дает Рав Вайсман в своей книге «Сефер Авторот». И я его попробую, если я смогу немножко дополнить. Рав Вайсман говорит, что на самом деле это сжатая форма Торы, и каждое из этих понятий является категорией. Что значит, поступать справедливо? Это выполнять заповеди между человеком и человеком. Как мы говорили, это самые сложные заповеди. Включая в себя все заповеди между человеком и человеком. Это значит мишпат. Поступать справедливо. Это то, что прежде всего Всевышний от нас хочет. Чтобы мы поступали справедливо в отношении к другим людям. Что такое справедливо, нужно изучать. Есть много заповедей, которые связаны с отношениями между людьми. Второе. Любить милость. Что значит любить милость? Что мало того, что нужно поступать справедливо, нужно активно искать возможность помочь другому, сделать милость другому. То есть не только нельзя нарушать заповеди между человеком и человеком, нужно активно стремиться выполнить заповеди, которые связаны с оказанием помощи другому. Есть такое понятие в еврейском законе «мицва киюмит», мицва, которую можно сделать. Например, пошел, дал пожертвование, выполнил мицву. А если не пошел и не дал пожертвования, то в принципе митцву не нарушил никакую, но и не выполнил. Поэтому нужно стремиться активно, так сказать, с любовью делать добро, кроме того, что нужно выполнять заповеди между человеком и человеком. И третья категория, что значит «ацнейлехет» – скромно ходить со Всевышним? Ходить со Всевышним в Торе – это значит выполнять его волю. Как сказано про праведников, про Ноаха и т.д. Они ходили со Всевышним. Что это значит? Они выполняли волю Всевышнего. И это само собой разумеется, с моей точки зрения, включает все ритуальные заповеди. Это значит ходить со Всевышним. Но как ходить со Всевышним? Как выполнять ритуальные заповеди? Скромно. Ацнейлехет. Скромно ходить со Всевышним. Это значит, что человек должен выполнять заповеди и не гордиться этим. Как мы учили, как вы правильно сказали, в Перке Авот. Человек не должен гордиться тем, что он выполняет заповеди Всевышнего, потому что он для этого был создан. Он только выполняет свое предназначение. И на самом деле это три категории, которые относятся ко всем заповедям, они, не дай Бог, должны их заменить. Хафец Хаим говорил, что это как человек, который тонет, и ему бросают веревки, которые вытащат его на сухое место. Так и эти три принципа. Если человек ухватится за эти три принципа, то он сможет правильно выполнять заповеди. Это как бы принципы, которых легко запомнить, и они помогут вам правильно выполнять заповеди. Еще раз, поступать справедливо, выполнять заповеди между человеком и человеком, любить милость, активно искать возможность помочь другим, сделать милость, хесед другим, и ходить со Всевышним, выполнять ритуальные заповеди, выполнять то, что он хочет, заповеди между человеком и Всевышним, и делать это скромно. И в заключении я бы хотел повторить что-то практическое. Мы говорили про злоязычие, про лашон ара. Я бы хотел упомянуть несколько моментов, которые... Несколько моментов относительно лашон ара, которые часто пропускают. Первое, что лашон ара, злословие о другом человеке в форме шутки, тоже запрещено. Это тоже злословие. Опять же, те, кто не был, когда мы говорили про злословие, в двух словах, злословие – это любая негативная информация о другом еврее, неважно, правда это или ложь. То есть лашон ара, в принципе, злословие по определению, это правда, на самом деле, даже если это правдивая информация, которая рассказывается другому человеку, неважно, еврею или не еврею, без какой-то конструктивной цели. То есть она передается другому без того, что есть какая-то конструктивная цель. Например, можно предостеречь другого человека, чтобы он не понес убытка, для того, чтобы исправить ситуацию, для того, чтобы восстановить мир между людьми. Или даже можно выслушать другого человека, когда он рассказывает что-то плохое о других евреях, например, для того, чтобы он выговорился, для того, чтобы ему стало легче. Но нельзя это распространять и нельзя этому верить на 100%. Это злословие. Таким образом, злословие в форме шутки запрещено. Злословие, когда не упоминают имя человека, но возможно понять из контекста, кто этот человек, это тоже злословие. Даже жесты или выражение лица, не говоря ничего, это тоже на самом деле злословие, когда можно понять, о чем идет речь. Когда человек делает вид, что это не негативная информация, но на самом деле можно понять из контекста, что она негативная в данном контексте, это все равно злословие. Если вы говорите что-то плохое о другом человеке, тому, кому можно это сказать, например, в этом есть польза, но в такой ситуации, когда другие могут услышать, это тоже злословие, это нужно избегать. Например, когда вы говорите о другом человеке то, что вы искренне не считаете чем-то плохим, но он считает, что это плохо, то есть он бы был недоволен, что о нем бы это рассказывали, это все равно злословие. Даже если вы говорите что-то плохое о другом и говорите, а я еще хуже, чем он, это тоже злословие, этого не надо делать. Если вы говорите что-то о другом человеке, что на самом деле в этом нет ничего плохого, но для человека данного уровня или в данном положении это недостойно его, это тоже злословие. Даже если это вы говорите перед, и человек присутствует при этом и не возражает, то, о котором говорят, это тоже нельзя. И еще распространенная ошибка, что в принципе лучше ни о ком не говорить плохо, но формальная заповедь относится только к евреям. Но плохое о евреях нельзя рассказывать никому. Нельзя рассказывать плохое о евреях и не евреям тоже. И более того, в этом тоже есть еще аспект осквернения имени Всевышнего. Потому что каждый раз, когда не евреи слышат плохое о евреях, как бы имя Всевышнего этим оскверняется. Говорить плохо о умершем, это тоже злословие. И последнее, даже своим близким людям не нужно говорить плохое. Это относится о других людях. Это относится ко всем. Нет разницы, вы рассказываете это близким людям, или вы рассказываете полным, так сказать, тем, кого вы не знаете. Единственное исключение, иногда человеку нужно выговориться, так сказать, ему тяжело на душе, ему нужно рассказать, поделиться тем, что у него есть на душе. Это считается пользой. Но опять же, если вам ваш родственник это рассказывает, вы можете это слушать, вы можете, так сказать, облегчить его душу. Но вы не должны на 100% верить тому, что он говорит. И еще один момент, который часто люди не осознают, что заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» относится и к вождению. Например, когда человек занимает два места стоянки, он блокирует другую машину своей машиной, он подрезает другую машину, он едет слишком быстро и угрожает жизни других людей, он поворачивается без сигнала, поворачивает машину без сигнала, или наоборот, едет слишком медленно, мешая другим машинам, едет, когда его машина небезопасна, едет выпивший, и любое другое нарушение, когда он угрожает жизни других людей или мешает другим машинам, это тоже на самом деле практическое нарушение заповеди между человеком и человеком. Большое спасибо.